Культурный мост с Женей Глюк.
С вами Глюк Женя, очень приятно. Здравствуйте, это «Культурный мост», и сегодня здесь в студии у меня Константин Арбенин. Привет.
Привет всем.
Встречаемся не просто так, встречаемся по поводу, и это замечательно. Вообще, когда выходят новые альбомы, это явление. Особенно по нынешним временам, когда музыканты, мне кажется, немножко стали ленивыми. Все играют концерты, как только появилась вновь эта возможность, и альбомы пишут, но, в общем-то, откладывают это дело.
Не знаю, у меня, наоборот, ощущение, что... Очень много выходит новых альбомов, и я вот в связи с тем, что мы работали над своим альбомом, я очень много пропустил, и у меня так скопилось долгов, так у меня лежит просто такая куча новых альбомов там, которые я так и не послушал за это время.
Ты реально слушаешь альбомы своих коллег? Тебе интересно?
Последнее время не слушал, а вообще слушаю.
Потрясающе.
И там Вадика Курылева, Кирилла Комарова, Женю Пальцева я всегда слушаю, мне всегда интересно.
То есть у вас есть обратная связь, вы обмениваетесь впечатлениями, получается, когда кто-то пишет какую-то песню, да, и звоните друг другу, или это уже на уровне пластинок? Вот она вышла, вышел альбом, все, вот появилась уже эта запись, и тут ты ее.
Ну,
как-то...
с людьми, которых я перечислил, это такие самые близкие мои друзья и коллеги, да, с ними как раз не только на уровне альбомов, а именно на уровне песен, то есть идет такой прямо обмен, например, я, тут у нас недавно был такой случай, что я написал стихотворение, послал его Вадику Курылеву, Вадик сказал, ой, как интересно, а у меня тоже подобное в жизни было, и написал песню. Вот у него сейчас, она идет, по-моему, на Питер ФМ, вот это Джон Ленновский автобус.
Да-да-да.
Вот, и даже Вадик мне предлагал, говорит, давай напишем тебя как соавтора. Я говорю, да не, и он в итоге там написал «Импульс Константин Арбенин», спасибо за им. Вот, так что обмен этот реально идет, и мы в курсе того, кто что делает. Но именно таким вот своим цехом. Я не говорю, что там я слушаю вообще там русский рок там или еще что-то, а вот своих обязательно слушаю.
В общем, получается, что у вас всегда такой внутренний фестиваль, я так это назову. Ну, знаешь, как на фестивале всегда все встречаются, чтобы обменяться впечатлениями и как-то друг на друга хоть посмотреть.
Да, да. Ну, фестиваль не в смысле там, кто получит первое место, а кто останется за бортом, а именно фестиваль в смысле обмена. Обмена и как-то вот взаимоимпульсов.
Ну, а теперь поговорим о твоем альбоме, который появился не так давно. Вот можно подробности, что, где, когда, можно ли уже слушать и какие площадки, куда заходить, смотреть.
Альбом называется «Неделимый». Одноименная песня в нем есть. Она, правда, очень длинная, самая длинная песня на альбоме, поэтому мы ее сегодня слушать не будем. Альбом можно послушать на всех, значит, площадках интернета, как обычно. Посвящаю я этот альбом 30-летию группы «Зимовья зверей», которая вот непосредственно этим летом наступит. Ну, в общем-то, весь год юбилейный, так как-то вот все, что происходит, оно так или иначе связано с 30-летием группы. И альбом создавался очень долго. Вообще, это такой долгоиграющий проект, как-то все откладывалось, но я в какой-то момент понял, что альбом сам себя делает, и уже так относился к этому фатально, да? Ну, вот как идет, так идет. Но не успеваем в 23-м году, значит, в следующем, 24-м выпустим. 24-й опять не успели, но, значит, 25-м выйдет. Видимо, альбом просто хотел выйти вот именно весной 25-го года, в апреле. Очень ему надо было именно в этот момент.
Именно «Зимовье зверей», правильно?
Именно «Зимовье зверей», потому что это коллективная работа. Вадим Курылев – аранжировщик, саунд-продюсер. Барабанщик Толик Смирнов, который в «Зимовье» играет с самого начала, с 95-го года, 30-летней давности как раз. Егор Мажуга принял участие, который давно не сотрудничал с «Зимовьем». Вот тут я его вытащил снова. Алексей Кормин, который вот с нами играет с 18-го года на губной гармонике. Вот, и были еще приглашенные музыканты.
Сколько песен в альбоме в результате?
10 песен. 10 песен.
Эти песни, они все, так сказать, последнего периода, или ты вытаскивал что-то старенькое?
Это, наверное, мой первый самый альбом, где песни только новые, вот только написанные за последние, вот, наверное, 5 лет, ну, с момента выхода вот предыдущего альбома «Новейшая хронология. Зимовья зверей». Все предыдущие годы, 30 предыдущих лет, все время были смешанные такие альбомы. Часть песен совершенно новых, а часть как-то там выкапывалась из загашника, из закромов. Тут только то, что вот написано последние годы.
Значит ли это, что все песни, которые были в загашнике, они закончились?
А они давно уже закончились. Ну, нет, ну неправильно сказал, если это первый альбом, то все-таки в загашнике что-то лежало, и даже сейчас кое-что есть. Но да, но есть. Но этот альбом, я думал даже включить сначала пару старых вещей, но потом сочинилась пара новых, и я понял, что достаточно, вот, тем более, что я же когда пишу, у меня очень такие ёмкие тексты, там много смыслов, много слов, я подумал, что много песен не надо, вот 10 песен достаточно, и всё равно альбом довольно большой, он там 53 минуты идет.
Вообще говоря, вот этот самый загашник, это такая штука интересная, когда, скажем, Зимовье сочиняет свою новую пластинку, и ты обращаешься к этим самым старым текстам, ну, это в прошлом, допустим, или в будущем, ты говоришь, там еще парочка осталась, да, какая-то, то ты их перерабатываешь, перелопачиваешь. То есть, условно говоря, ты будешь выпускать, раз уж мы про это говорим, пластинку-загашник, чтобы уже закрыть этот гештальт, и дальше, ну, совсем, вот как сейчас уже только новые песни, вот на неделимом, или нет?
Вообще хочется записать то, что вот еще осталось, да, но я пока, не знаю, пока я об этом не думал. Более того, я скажу тебе такую важную вещь, что я этот альбом, который сейчас вышел, «Неделимый», я его воспринимаю как вообще последний альбом «Зимовья зверей».
Это почему? Как это последний? Что значит крайний? Вот, как сейчас говорят, крайний. Что значит последний? Крайний.
Как раз для меня это последний. Я вдруг как-то вот так очень сильно почувствовал, осознал, что жанр альбома как-то вот он себя исчерпал. Но это я про себя говорю в моем случае.
А мне наоборот кажется, альбомы возрождаются.
Ну, да, слушатели-то, наверное, заждались, но для меня, для как автора, вот эта форма, все, она вот закончилась. Я устал записывать альбомы.
Устал, неважно, это ты отдохнешь, там отпуск, то все. Но вот смотри, есть группа «Зимовье зверей», которая, значит, жила-была, потом там был период, когда не жила-была, как-то пауза была, потом опять стала жить-поживать. И есть все-таки понятие, что группа выпускает какие-то новые песни, какое-то что-то. Вот сейчас, когда ты сказал, что последний альбом, я аж вздрогнула, это же не значит, что это вот и все.
Нет, вот синглы.
Синглы. Такие.
Концертные альбомы тоже, конечно, у меня вот сейчас в проекте я делаю концертный альбом еще «Зимовье зверей», такой довольно большой, по записям 20-го.
Тоже последнего времени.
Тоже последнего времени, да. Вот с новейшим составом, с этим, с Вадиком Курылевым, Толиком Смирновым, Мишей Ивановым. Синглы будут, но просто мне вот устал я именно ждать, когда сложится там вот эта целая композиция, когда это все долго и тщательно записывается. Мне кажется, сейчас такое время, что вот появилась актуальная песня, надо ее вот записывать и выпускать.
Но с другой стороны, ты же тот человек, который много выступает сольно, самостоятельно, имеет такую прекрасную возможность, и в принципе любая песня может быть тобой представлена практически сразу по мере поступления, нет?
Вот да. Ну, я как-то вот в эту сторону и склоняюсь. Сейчас для меня сам даже проект, сама группа «Зимовье зверей» — это скорее студийное такое явление, студийная вещь. Мы записали этот альбом, и пока концертов никаких не планируется.
То есть мне концертов хотелось... в поддержку альбома ты пока
концертов
делать...
в поддержку альбома нет.
Но если идти по твоей хронологии и по тому, как у тебя все складывается, то ты вполне себе можешь еще ближайшие года 2-3 продумывать, когда будет концерт в поддержку альбома. Раз он писался года 2-3, да, плюс-минус, то значит 2-3 года он может быть представлен.
Тут вообще тоже еще одна такая мысль подспудная возникает, что надо быть последовательным в своем отношении к всяким символам и числам, и поэтому настоящий юбилей «Зимовья зверей», его надо праздновать в 33 года. Когда наступит 33 года, это будет 2028 год, мне как раз исполнится 60, «Зимовью» 33, и вот это уже будет повод собраться и сделать большой концерт «Зимовья зверей».
Ну вот.
Сейчас пока я как-то вот этого не вижу, не чувствую, и мне сейчас интереснее выступать одному.
А вот по поводу еще, если вот эту тему совершенно так до конца, как говорится, раскрыть с песнями в загашнике, есть ли такие песни в загашнике в том самом, которые вообще нигде никогда тобой публично не исполнялись у тебя? Как у автора?
Нет, таких, наверное, нет, потому что я понемножку все исполняю, если не на концертах, то на квартирниках какие-нибудь вот такие песни, которые я еще не записал, и вот, как ты сказала, да, когда записываешь, перерабатываешь, да, если я буду записывать, я, наверное, все-таки чуть-чуть там подредактирую что-то, подделаю, чтобы это было, ну, не совсем такое вот юношеское творчество, а все-таки как-то соприкасалось с нынешним моментом, вот. Но я говорю, я об этом сейчас вот прицельно не думал, не думаю, вообще, не знаю, стоит ли. Хотя нет, есть пара песен, которые мне хочется записать. Но, тем не менее, я их исполнял, исполняю все.
Вот сейчас вышла пластинка, вышел альбом «Неделимый». Знаешь, на любом альбоме всегда есть песня, которая его, как говорится, полностью квинтэссенция всех песен. Это «Неделимый» и есть, это та самая песня. Или там есть еще какая-то, мы сейчас, может, ее даже поставим, которая крайне важна, и тоже вот она об этом альбоме очень так говорит и показывает его.
Ну, мне-то, как автору, кажется, что все песни в альбоме важные, но «Неделимый», наверное, все-таки такой центр и квинтэссенция, она как раз в посередине альбома стоит. И альбом поэтому и называется «Неделимый», что из него невозможно вот вычленить какую-то одну вещь.
Тогда я вот как спрошу. Виктор Цой говорил, что третья песня всегда на альбоме, она, как правило, хитовая. Так получается, непонятно почему. Как-то так вот психологически выстраивается, или это даже про это музыканты не думают, но да. Третья песня на альбоме какая?
«Птица Франциска».
И?
Ну,
про нее расскажи.
О, это, в общем, действительно очень важная вещь. Я бы не сказал, что она хитовая. Но она очень важная, действительно, потому что у нее есть история. Значит, в 23-м году, в феврале, мне приснилось это стихотворение. Вот полностью приснилось. Такое иногда бывает.
Прямо стихи? Стихами?
Прямо стихи, да.
Строчками? Вот. А приснилось-то
прямо
как буквы видел, или как это было?
Нет, я просто слышал звучание этой песни. Как-то это одновременно, как это во снах бывает. Я и слышал ее, и видел эти буквы. Более того, я когда проснулся, ну вот от этого импульса, что вот мне приснилось это стихотворение, такое озарение. Обычно, когда у меня бывает такое, ночью просыпаешься с какими-то строчками, со строфами, и думаешь, надо срочно записать, потому что потом забудешь. И иногда я вскакиваю и записываю, иногда у меня не хватает там сил, да.
Хочется спать дальше,
да,
и ну его.
Хочется спать дальше, я засыпаю, и потом понимаю, что все забыл, да. Тут был уникальный случай, потому что я проснулся, увидел эту песню, эти строфы, и понял, что, ну, это-то я не забуду. То есть это настолько как бы цельная вещь, и вот она мне явилась целиком и в таком в отлитом, можно сказать, виде, что забыть...
Ты ее просто записал.
Я ее не стал вообще записывать. Я просто стал спать дальше спокойно, зная, что утром я встану и просто ее запишу. Не забуду. Так и получилось. Утром я встал и ее записал как бы словами.
Ничего не меняя.
Да. Через какое-то время я понял, что она так выстроена, что это, по сути, все-таки песня. Она должна быть песней. И я даже думал сначала, надо, наверное, дать кому-нибудь, чтобы написали музыку. Но поскольку я написал это как стихотворение, наверное, у меня у самого не получится придумать к ней музыку. И я взял гитару и как бы тоже сходу вдруг сыграл эту песню. Это простые аккорды, но она именно такая и должна быть. Она вот как бы с таким средневековым чуть-чуть привкусом. Более того, про самого Франциска Ассизского. Он же был самый первый трубадур, то есть самый первый автор песен, можно сказать.
Это какой известный век? 13-й там какой-то?
То ли 13-й, то ли 12-й, я не помню точно. И он первый стал сочинять песни, ходить и распевать их.
Это вообще было потрясающее время. Представляешь, какой-то человек на лошади, ну так по-простому,
да.
У них же там ничего больше не было, кроме этих лошадей. По-моему, только повозки и лошади. В повозках, значит, это когда везут куда-то, а лошадь, это если ты, значит, сам на ней. Едут себе и едут. Долго едут. Это же пока там доедешь по дороге, не асфальтированной, никак, без всякой инфраструктуры, по сути, и по лесу, и там неважно как, и там этот замок, значит, прекрасной дамы, культ прекрасной дамы у них, да, тогда был. И вот едет и думает, и пишет песню. Что-то там встретил по пути кого-то, с кем-то посражался, дальше едет, представляешь?
Да, ну вот, да, и эта песня, она примерно этим настроением как раз и пропитана. Вот, она такая средневеково-возрожденческая. Мы, кстати, можем, наверное, ее именно послушать.
Сейчас послушаем, да.
Культурный мост на Питер ФМ.
Это Питер ФМ, культурный мост. У нас здесь в студии в гостях Константин Арбенин. Мы говорим о недавно вышедшем альбоме «Неделимый». Мы говорим о том, что альбом записывался несколько лет по объективным причинам. И вот, наконец, шагнул к своим слушателям. И теперь можно все это действительно как-то так и в интернете скачать, найти и прослушать. При этом Константин нам говорит, что концерты группы играть не собирается в ближайшее время. Что вот студийно действительно пластинка представлена. При этом Костя играет концерты самостоятельно довольно много. Можешь рассказать, что, когда, в ближайшие, где, куда?
В ближайшее время будет концерт в Ящике. Он тоже посвящен 30-летию группы «Зимовье зверей». Я сейчас играю много старых песен, вспоминаю вот те, которые давно не исполнялись, и, конечно же, самые известные зимовские вещи. 19 июня буду играть концерт в Ящике сольный. И в Москве тоже будет концерт в Пушкареве.
Ты же тоже, по сути, такой немножко трубадур.
Да, да. И вот именно меня очень поразило, что вдруг всплыла вот эта фигура Франциска Осиского, о котором я мало думал.
Приснилось. Представила. Вдруг ты так все это ярко тоже рассказывала. Я представила, как вот этот кто-то, эфирный кто-то, песенный кто-то снится, значит, ну, в смысле, заведует, знаешь, вот этим, что надо присниться, что песня приснилась. Пошел там такой менеджер немножко. Пошел, отправил песню, там человек спит. Представляешь, какие они злющие становятся в этот момент, как их это раздражает, как задалбывают эти глупые музыканты, которым, ну, уже все просто, вот тебе музыка, вот тебе песня. Ну, давай же, парень, просто встань и запиши. Нет, я буду спать. Но это как, есть же вот этот анекдот, что таблица Менделеева тоже сначала приснилась не Менделееву, но там кто-то спал. Поэтому оно приснилось Менделееву. Давай, мол. По поводу снов, да, а по поводу все-таки жизни, потому что сны же — это подсознание, и все-таки это твоя песня, а не кто-то там тебе ее напел, записал, хотя мы не знаем, никогда не узнаем. По поводу творчества и по поводу того вообще, как все сейчас это происходит. То есть верно ли я понимаю, что вот у тебя серия концертов периодическая, то там, то там. Ты там к ним как-то готовишься, что-то такое делаешь. Что у тебя с книжками параллельно? Что у тебя с какими-то параллельными другими еще проектами? Потому что тебя всегда то в театр метнет, то, значит, еще куда-то. Вот что здесь у тебя происходит?
Вот у меня много очень всего происходит. Отчасти еще и поэтому я говорю, что последний альбом «Зимовье зверей», потому что прошлым летом я что-то стал рыться в своих файлах в компьютере и нашел черновики, давнишние, всяких начатых повестей, рассказов. Вдруг обнаружил с удивлением, что они для меня актуальны, они полны вот какой-то энергии, но они не дописаны. И я взялся за них заново, как бы уже с учетом вот этого накопленного жизненного опыта. Вот, и я сейчас пишу.
Роман?
Несколько, ну, повесть. Одну повесть и еще там несколько рассказов как бы параллельно сочиняются. У меня все время много всего пишется. Вот. Кроме того, я еще сейчас стал писать статьи и эссе.
И о вот чем?
Очень интересно. Но, во-первых, пару лет назад меня предложили мне написать предисловие книжки стихов Окуджавы. Тоже было для меня очень неожиданно.
Это потрясающе.
Я сначала отказывался.
Отказывался?
Говорил, что я вообще никогда статей не писал, предисловий не писал.
А это именно предисловие или именно к книжке, да? Я как-то
именно
пропустила этот момент.
Да, книжка вышла уже. Она...
Это издательство, да, какое-то?
Да,
выпускало?
Издательство. Угу. Московское. И я написал. И мне было очень интересно, пока я над этим работал. Мне предложили продолжить и написать еще к книжке Галича предисловие.
Угу.
Я написал.
Так. Ну, следующий, подумала я.
Написал про Галича. Потом я понял, что я вот вспомнил слова Брэдбери, который говорил, писать надо о том, что ты очень любишь, что для тебя очень важно. Окуджава и Галич для меня важные люди, я их очень люблю, и я подумал, что есть еще много малоизвестных людей, которые я тоже очень люблю. И я вот написал статью про двух таких авторов, их мало кто знает. Один — это кинодраматург Исай Кузнецов, точнее, он и кино, и театральный драматург, и писатель. Он умер довольно давно, лет 15 назад, наверное, но позапрошлом году вышла книжка его «Великий мусорщик», которая лежала все это время в столе, как бы в архивах. Вот. И она это такая антиутопия, которая сейчас очень актуально звучит. Я вот про нее написал статью довольно большую, потому что я там объединил еще с одним автором, с Владленом Бахновым. Это тоже такой драматург, у которого есть похожая вещь, в другом жанре написанная, но тоже антиутопия, такая сатирическая, как «Погасло солнце».
Это прозаический, да, произведение?
Да, это прозаический
произведение. И там, и там. Это не пьесы, не драматургические.
Нет, это не пьесы. Это не пьесы, хотя они... носят следы киносценариев, потому что оба и Кузнецов, и Бахнов писали сценарии, и эти вещи тоже рождались сначала как кинематографические произведения, а потом они переработали в прозу. Вот, то есть большая статья, она сейчас должна выйти в альманахе, который называется «Культурная критика». Вот в прошлом году должна уже была выйти, но вот задержался альманах. Потом я написал предисловие к детскому сборнику детских произведений новых. Это меня издательство «Детское время» уже предложило, попросило. Называется «Замечая волшебство», а об эволюции волшебной сказки.
Угу.
И сейчас большую очень я статью написал про Ленинградский телетеатр, про спектакли 60-х, да, заканчивая 90-ми годами.
Да, да.
Да, и готовится публикация в Петербургском театральном журнале. Они решили ничего не сокращать и издавать по главам, с продолжением. Будет такая статья «Фельетон». Знаешь, как роман-фельетон.
Но это получается как сериал такой, ну, только в литературном смысле.
Как сериал, да. Глава про 60-е годы должна уже выйти вот во втором номере этого года, который там где-то в начале.
Вообще все, что пишется с продолжением, оно, как правило, очень интересно, потому что очень многие произведения литературные, они так и придумывались. И я все время представляю тоже, как эти все великие писатели даже, про которых мы знаем, да, и вот как они пишут это с продолжением, по ходу пьесы иногда забывая, как кого звали, потому что им гнать надо, и иногда там бывает, что читаешь кого-нибудь, и вдруг понимаешь, что это персонаж вот этот, а зовут теперь его по-другому, потому что писатель забыл, что там было.
Ну, да, твой, но тут другой случай дело, другой.
У тебя была законченная штука,
статья,
и она делится
и это,
на кусочки.
Это документальный материал, это такое как бы исследование обозрения. Просто тоже это вещь, которую я очень люблю, это Ленинградский телетеатр, вот телеспектакли. Кое-что я знал, многое я смотрел, многое я сейчас пересмотрел в работе над этой статьей. Там, потому что многое сохранилось и есть на Ютубе, хотя огромная часть, конечно, утрачена и не сохранилась. Вот такая неожиданная работа. То есть меня вот настолько расширился круг моих интересов и тем, чем я занимаюсь, что вот иногда мне даже страшно становится.
В то же
я
время...
уже сейчас еще одну статью написал, но даже не буду уже...
О чем? Не скажешь, не расскажешь?
Про радиосказки Давида Самойлова про слоненка с музыкой Бориса Чайковского. Потому что в этом году исполняется 100-летие радио вообще.
Да-да-да.
И «Пушкинский дом», и журнал «Детское чтение», они вот задумали, такое, это будет конференция, а потом в конце года выйдет очередной журнал «Детское чтение», где будут собраны статьи о, вот, о звучащей литературе, о радиоспектаклях для детей, пластинках для детей. И вот я тоже в этом принимаю участие.
На самом-то деле ты все в том же кругу, потому что литература и музыка.
Ну да,
плюс
да,
исследования,
конечно, да,
вокруг,
да,
этого.
Ну, футболом не занимаюсь, да, точно.
Хотя почему бы и нет. Очень интересно то, что когда, например, ты упоминаешь такие имена, как Акуджава, Галич, это безусловно, ну... Как сказать? Ну, это барды наши великие. Ну, считается, что вот барды, и вот как бы вот. Хотя они не только барды, там что-то еще. В то же время есть так называемый русский рок, это значит рок-музыка, то есть 50-е, «Зимовье зверей». Вот ты, получаешься, относишься и туда, ты сам, со своим творчеством, и сюда.
Угу.
До сих пор этому не нашли, кстати, определения, как вот вы называетесь такие, Кирилл Комаров, как называется, ты называешься, можно перечислить, у вас есть определенная такая плеяда прямо.
Угу.
Тебе это в жизни за 30-летие твоей, так сказать, вот этой деятельности творческой «Зимовьем» мешало, помогало? Хард-роковая группа играет хард-рок, песни в стиле хард-рок играют, все понятно. Или там арт-рок, опять все понятно. А ты вроде как, вот ты даже сейчас говоришь, «Зимовье зверей» воспринимаю как студийную группу сейчас, в данный момент времени. Можешь себе позволить, и причем спокойно можешь себе позволить, не парясь по тому поводу, что вот все, значит, разбежались куда-то, а тебе потом не собрать. А потому что собрать. Прошло время, позвонил этому, позвонил тому, они там как-то, и вы там что-то. Вот. Так, тем не менее, ответь, пожалуйста, на мой вопрос. Тебе было с этим сложно жить, или наоборот, это расширяло возможности?
Ну, мне кажется, что в этом проявляется как раз вот эта дихотомия, да, как это, диалектика жизни, потому что и помогало, и мешало, смотря с какой стороны посмотреть. То есть, с одной, конечно, мешало, потому что таких, мне кажется, больших успехов в своем деле обычно добивается тот, кто вот стреляет в одну точку, долбит в одно место, и вот на чем-то сосредотачивается, и вот он это делает, делает и достигает какой-то там Нобелевской премии, не знаю.
Слушай, а Леонардо да Винчи,
да,
я приведу пример.
Да, это вот люди возрождения, да, тем
да.
не менее. И я вдруг сказал, да, про Нобелевскую
да.
премию и понял, что Боб Дилан тоже не занимался литературой и так целенаправленно.
Именно.
Да, а Нобелевскую все-таки получил. Вот. Поэтому, с другой стороны, очень помогало и помогает, потому что я не, как сказать, не зацикливаюсь и не устаю на одном чем-то поприще. Вот я сейчас понимаю, что даже в рамках «Зимовья зверей» я то акустическую программу, потом мне акустика надоедала, я делал электричество, потом, ну, мы делали, да, потом опять электричество надоедало, опять акустика. Что захотел, то и делаешь, к чему сейчас душа лежит. А сейчас вот наступил такой момент, когда мне вообще захотелось, впервые захотелось тишины. Я углубился в какие-то литературные свои дела. Вот.
А это не может быть тем, что ты стал взрослым человеком совсем и стремишься уже в сторону мудрости, туда, к 80 годам, знаешь, так потихоньку начинаешь себя к этому, как бы...
Хотелось бы, конечно, чтобы это было так.
Нет,
нет. Но вообще есть какое-то ощущение, знаешь, все-таки, ну, что ты не вечен, и что приходится все-таки выбирать сейчас из каких-то... Вот это для тебя важнее, значит, я займусь этим. А вот это не важно, и если я сейчас займусь этим, то я вот это уже не успею доделать. То есть приоритеты
потому
определились.
Что, да, плюс ко всему ты теперь, как никогда раньше, знаешь, какое дело, сколько примерно занимает времени, плюс-минус. Раньше, когда там лет 30 те же назад, непонятно. То ли песню ты сейчас запишешь за 3 дня в этой студии, то ли, значит, еще там как-то. А теперь примерно так прикидываешь и врубаешься уже. Значит, это столько, аранжировка так пошла, тут то все, тут сели, тут сведение пошло. Примерно плюс-минус понимаешь.
Да. Ну, вообще, как бы, многие вещи какие-то, понимаешь, что они стоят, что тебе приносит радость, что не приносит радость, все это вот стало как-то понятнее. Мало того, что стало понятнее, это, наверное, всегда было понятно, просто вдруг я начал себе в этом признаваться, то есть открыто говорить. Вот этим я не буду заниматься, потому что это, ну, ерунда какая-то, и, значит, это не мне нужно, а вот у меня лежат замыслы, которые мне очень дороги, и которыми я хочу поделиться с людьми, и вот это важнее гораздо.
Ты человек умный, читающий, начитанный, эрудированный. Тебе хотелось когда-нибудь в чем-нибудь быть дураком? И вот сейчас тебе хочется в чем-нибудь быть дураком, идиотом таким. Ну, не идиотом даже, ну, ты понимаешь, да, о чем я говорю? Потому что ведь есть этот момент, который по-разному там называется, деформация профессиональная, еще там что-то, когда, ну, слишком умный. Вот, понимаешь?
Дело в том, что я никогда не воспринимал себя слишком умным и, может быть, даже умным, не считаю себя. Вот есть такая пьеса, которую я очень люблю, «Мы ниже подписавшиеся», Александра Гельмана.
Да.
60-х или 70-х годов.
Производственная, по-моему.
Да, производственная, но она очень такая тонкая и очень умная при этом. И до сих пор актуальная. И там главный герой Леня Шиндин, его, вот если кто смотрел фильм, Куравлев его играет.
Угу.
И он там произносит такой монолог, который для меня, вот это, наверное, очень важная такая вещь в жизни, я все время его вспоминаю, про думающих дураков. Вот он говорит, что есть такие люди, которые априори рождаются уже умными, вот там, или как-то добиваются, у них есть образование, там, все знания, и это им как бы ничего не стоит, и они пренебрегают этими своими умственными способностями, не обращают на них внимания. А есть люди, которые не одарены умом с рождения, и они пытаются как-то по крупинке вот этот ум как бы собрать. Это думающие дураки, дураки, которые вот думают, они смотрят там на других, как-то там читают книжки, анализируют и пытаются как-то набрать ума. Вот.
Ты сейчас
и
мне поэтому... хочешь сказать, что ты думающий дурак?
Да, я как раз себя отношу к думающим дуракам,
нет,
но я все время себя так воспринимал.
Интересно.
Потому что, ну, я родился в семье неинтеллигентной, у меня в доме не было книг вообще. И я как бы все вот это,
что... А чем у тебя занимались родители?
Ну, мама у меня была секретарь-машинистка, папа у меня был шофер.
Послушай, секретарь-машинистка, она все время что-то печатает.
Да, нет, конечно.
Как минимум грамотность, это сразу уже все, это прямо вот с тобой.
Нет, грамотности у меня, кстати, тоже не было особой. Я даже и сейчас не очень грамотный, но такой, пишу
я
с ошибками.
Я скажу, что по сравнению с тем, что сейчас происходит местами,
а, ну это да,
просто...
да. Но на этом фоне мы все выглядим хорошо, да.
Мне тут кто-то недавно рассказывал, что слово «звонит», скоро оно войдет в обиход,
да,
и что, дескать, приняли что-то, и я сразу перепугалась, подумала, а что же нам делать теперь всем тем, кто говорит «звонит», нам, значит, как? Мы же сразу устареем. Я, например, обычно перестаю это произносить.
Ну да.
Я говорю, мне позвонил такой-то. Ага. Я начинаю строить фразу просто. Ты понимаешь, да? А ты что делаешь в таких случаях?
Не знаю, я как-то... Нет, я, наверное, как говорил, так и продолжаю.
Вот это уважаю. Здорово.
Да.
То есть ты не пристраиваешься к ситуации.
Ну да. Ну, нет, хотя, наверное, я помню, что вот в 90-е годы появилось слово «презентация», и все никогда же не было, а вдруг все стали презентировать, все организовывать презентации. Я подумал, фу, какое слово такое дурацкое, и я вот никогда не буду употреблять слово «презентация», буду там как-то по-другому представление. Что ты думаешь, нет, это так как-то вошло, так приелось, вошло в быт, что скоро слово «презентация» не стало у меня вызывать никаких негативных эмоций, как-то вот как-то...
Прикинь, мы лет через 10-15 встретимся,
все звонят,
и такие друг другу говорим, звонит. Я говорю, вот извини, говорю, Костя, скажу я тебе, вот я сейчас с тобой эфир прерву, потому что мне звонит такой-то. Или ты, наоборот, говоришь, Женя, я сейчас с тобой говорить не могу, мне звонит вот тот-то, я должен ответить. И так спокойно говорим, не парись вообще об этом. Ужас.
Так вот, заканчивая мысль про этих думающих дураков, да, я просто понимаю, что все, что вот во мне есть, я обязан тем, что я все как-то впитывал, все, что было вокруг меня, вот хорошего, да, ловил там те же, о чем я сейчас пишу, те же радиопередачи, те же телевизионные там спектакли, фильмы, все это вот как-то в себя принимал, и для меня это не было вот априори все во мне, там, если бы я родился там каким-нибудь сыном Спинозы, там, не знаю, Леонардо да Винчи.
Ты знаешь, в то же время я иногда думаю, как же нам повезло вот этим людям советского времени, там рожденным, потому что мы вот это все воспринимали как естественное нечто.
Да.
Просыпаешься, идешь там, слушаешь эту радионяню какую-то, и тебе сразу, значит, грамматику вдалбливают песенным путем классным, и ты это воспринимаешь как само собой разумеющееся вообще, и ты даже не думаешь, что там сидели умные, совершенно потрясающие сценаристы, сидел там этот Хайт, Левенбук, Лившиц, кто там они втроем, да, вот делали это все долго, причем быстро делали, как я сейчас-то понимаю,
да.
Потому что это каждое воскресенье или там, не помню, суббот, и вот уже они новую программу, бах, я думаю, как это вообще невозможно, это сейчас так посмотреть, как это, мы воспринимали это как должное, или там те же телеспектакли, о которых ты рассказываешь.
Угу.
Включил и смотри. А там такая команда Эгегея отработала.
Да.
Такие операторы.
Каждые две недели премьера.
Да. И слышно все. И нормально как-то и звук записали как-то. И актеры как-то все это снято. И, представляешь, и мы это восприняли. Ну, а нормально, а что, как бывает по-другому, что ли, то не бывает. Как вдруг был потом период, когда это все рухнуло, и ты так смотришь, боже мой, куда все делось и ушло, и ты-ды-ды-ды-ды, и как это вообще может быть? Потрясающе. А что тебя восхищает в жизни сейчас? Тебя вообще можно чем-то восхитить?
Да.
Чем?
Да, я думаю, меня очень многое восхищает. Меня и некоторые люди восхищают, и произведения многие. Сейчас же вот очень много интересных книжек выходит. Очень много хороших музыкальных альбомов.
Посоветуй книжки народу. Какие-то.
Вот только что прочитал книжка Нелли Морозовой. Называется она «Мое пристрастие к Диккенсу». Это, ну, она, это не сейчас написанная книжка, а какое-то количество двух или трех десятилетий назад. Это автор делится переживаниями того, что она пережила в 30-е и 40-е годы у нас, да. То есть у нее отец был репрессирован, мать тоже была выслана, и вот она, девочка 12-13-летняя, подрастает постепенно. Такая семейная сага, но на очень необычном материале, вот, на документальном материале. Нелли Морозова, она как раз вот жена Владлена Бахнова, про которую я писал, поэтому я вот как-то, изучая всю эту систему, всю эту грибницу, да, читаю людей, которые к этому близки. Тот же Исай Кузнецов, про которого я уже сказал, у него несколько замечательных книг прозы, два романа, один называется «Лестница», другой называется «Все ушли», тоже они написаны там, один в конце 90-х, другой в начале 2000-х. Это, по-моему, такие произведения уровня очень высокого такого. Трифонова, я бы сказал, уровня Трифонова, там, может быть, даже Набокова, но их никто не знает, они издавались небольшим очень тиражом. Я, собственно, об этом пишу вот в своей статье.
Вообще-то...
А если я вот о современной литературе, совсем современной, есть такая автор Дарья Димки, и у нее есть замечательная книжка «Снегири». Она уже поколение помладше меня, и она пишет о взрослении себя и своего брата. Это уже 90-е годы перестроечные, и как вот они тоже из тех реалий еще Советского Союза перемещались в реалии вот уже другой страны, и тоже все это на таком на личном опыте с таким добрым юмором и очень сильным художественным посылом. Дарья Димки, «Снегири».
Это о хорошем. А что тебя возмущает? Тебя возмущает что-то в искусстве, в творчестве, в подходе, может быть, к каким-то вещам?
возмущает тоже очень многое, но мне даже как-то сходу не вспомнить. Я, наверное, на это не очень обращаю внимание.
Не обращаешь внимания, абстрагируешься, и все. Там что-то происходит.
Ну да, чего запоминать то, что... Да, то, что восхищает, я как-то вот запоминаю. А то, что возмущает, его так много, что можно и не обращать на это внимания.
Ну и не могу тебя не спросить о каких-то самых таких ближайших твоих действиях, планах творческих. Что у тебя вот прямо надо запланировать и сделать в ближайшие, там, не знаю, пару месяцев летом?
У меня будет, во-первых, 55-й показ моего моноспектакля «Два клоуна», и мы с моей женой Сашей Арбениной, с которой мы вместе этот спектакль сделали и продолжаем показывать, мы решили сделать такой зеленый спектакль, то, что называется. То есть вот оттянуться, как-то сделать не серьезный показ, а вот такой с какими-то импровизациями, шутками, уходами от основной концепции.
Будете подкалывать друг друга, не говоря друг другу, что вы запланировали? Ну, зеленый же спектакль, там еще и подставы всякие бывают.
Ну, да, но я не буду говорить, что мы задумали. В общем, 6 июня в пространстве «Сад искусств» у нас в Петербурге есть такое место. Вот будет этот спектакль. 19 июня концерт в клубе «Ящик», вот где я буду петь много старых песен, потому что концерт посвящен 30-летию группы «Зимовых зверей». Много планов, много хочется чего написать. Так что не очень получается отдыхать. Я стараюсь, но все время обнаруживаю себя за компьютером что-то записывающим.
Слушай, я тебе желаю продолжать жить такой чеховской жизнью. То, что ты действительно живешь как Чехов. Тут у тебя, значит, театр, тут у тебя музыка, тут ты уехал куда-то, тут ты приехал, тут у тебя, значит, столица, тут у тебя не столица. И кресло-качалка, и гамак представляются с тобой вместе. И в то же время ты в ритмичной жизни города, куда-то мчишься, что-то такое быстро делаешь, вот на Питер ФМ забежал. Это здорово. Позволить себе, а, собственно, только так и надо жить, заниматься любимым делом.
Я прям... В общем, да, хорошо себя чувствую. Что-то я увлекся твоей этой... Спасибо, короче говоря.
А у нас был в гостях Константин Арбенин, «Зимовье зверей».